Только в Германии барокко, в отличие от других западных литератур, накопил поэтические силы, и вот в коротком и неполном вторичном цветении и в странном смешении примитивных и самых современных черт в течение одного столетия пробегается ряд сочинений, которые развивались во Франции медленно и раздельно от Вийона до Верлена. Еще и в наше время немецкий язык, как в прозе, так и в лирике, не дошел до пределов своих выразительных средств. Гёте и Гёльдерлин находили их еще там, где Лютер их упустил. В столетие барокко они спали. Ни одна светская культура, ни одно большое светское произведение не просияло так, не привело в порядок, не закрепило и тем самым засыпало их подлинные глубины. Только немецкий язык сохранил в себе массу еще до сего дня неисчерпанной готики, безграничную область одухотворенных возможностей, в которой заблудится даже тонкий знаток языка, неисчислимое количество слов и отношений, заставляющее каждого поэта самому ставить и разрешать проблему овладения языком. В то время как поздний француз, как Бодлер, нашел в своем языке препятствие, которое побуждало и окрыляло его силу, немецкий язык часто являет более творческую потенцию, чем сам поэт. Именно своим готическим характером он манит его от одной возможности к другой и представляет ему такие неожиданности, о которых тот сам и не думал. Но по ту сторону расцвета этой, теперь давно законченной романтики, появление истинного поэта становится все более невероятным. С одной стороны теряется сила, сопротивлявшаяся в момент вдохновения натянутости городского духа, с другой стороны, и немецкий язык стал жестким языком ежедневности, и постоянное обращение его в этом повседневном строе сделало почти невозможным даже в момент вдохновения почувствовать его вполне в том другом строе, что знают только образы, да еще в полном единении с ритмами, красками и звуками. Большинство умных александрийцев доходят лишь до того, чтобы почувствовать, как это должно было бы быть у действительного поэта. И они принуждают себя, привычка, дошедшая до полнейшего самообмана, создавать творения сильнейшего духовного влияния, в которых слова механически поставлены, но не найдены вдохновением, в верно подобранных красках, в удачно надуманных образах, и все распределено, построено, сглажено до совершеннейшей иллюзии истинного творчества. Таким образом, они приобретают в себе и в других веру в новый расцвет, новые школы, эпохи и оценки, но история лирики кончилась. Лирики больше нет. Есть только немногие, все реже появляющиеся мародеры завершенной лирики, которые ставят себя в рискованные положения, подвергаются опаснейшим заблуждениям и безумствам, чтобы завоевать себе имя. Возникает напряженность внутри личности, и с ней проникновенность образа, трансцендентность слов, логика красок и звуков, от которой веет жутью и которая в результате клонит к безумию. Вспоминаются два примера, когда читаешь дифирамб Ницше «Солнце зашло» или до него некоторые строки Гёльдерлина из «Временного помрачения», как, например, «Но ужасно негостеприимно извивается по садам лабиринт безглазый, ибо человек с чистыми руками с трудом находит выход». Или «Но Уран полетел через море, проницательный, и, удивляясь, короля голова золотая тайне вод, когда красные облака задымились над кораблем, и животные молча, глядя друг на друга, думали о пище». Подобного достигал Вагнер в некоторых моментах своей музыки. И как раз того же самого достигали Бодлер, Верлен, Стефан Жорж и Дрем. Здесь нет больше осязаемых ландшафтов. Вообще здесь больше не рисуют в романтическом смысле. Горизонты, небо, колонны, улицы и фигуры являются заклинаниями многозначимых внутренних переживаний при помощи чувственных пятен. Они только подобны. Образы употребляются так, как звуки, не пугаются никакой насильственности, часто возникают сомнительные детали, часто намеренные в своем намерении недостижимые или недостигнутые детали, но часто также и завершения, которые доказывают тем немногим, кто желает проникнуть в это искусство, насколько они удалились от прошлой романтики. Я обращаю внимание на песни, как «Душа в небесах» или на тот полет фламинго в африканском горизонте, где время становится пространством, или на отдельные строки вроде следующих: «Нашей спальни обои в пятнах прихотливого орнамента, как цветник из Вавилона, о, если б можно было их оживить». Немногие поймут эти песни с их все более повышающейся к концу трансцендентностью. Они требуют второго зрения, перед которым самые осязаемые вещи только кажущиеся. За этой природой, как под маской, скрывается другая, в которой заблудилась эта первая, и раздавленная душа торжествует над миром этих дней. Это та, все вновь достигаемая, часто схваченная в образ немногими словами, часто в короткий, легко обозревающийся оборот речи, сила восхищения, в которой растворяется в результате все собственное, только твой маленький огненный язык морщится. Момент, близкий к угасанию и полному прекращению существования. В ней бессознательное вполне соединяется с внесознательным, как, например, в символе доброго месяца, что заключает последний цикл. В ней внутренняя свобода в пространстве, которая, вероятно, определяет границы лирически возможного. В ней искусство, для которого в этом столетии зреет, может быть, еще один или несколько преемников. Хотя, быть может, преемственность отсутствует для тех, для кого существует поэзия такого рода.